Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о материнской любви, ее плюсах и, может быть, опасностях. И все-таки получается тогда, что слова апостола Павла о любви, это, которая милосердствует, долготерпит, которая безусловно и безоговорочно, это скорее любви между взрослыми людьми, а любовь матери к ребенку должна быть какой-то взыскательной.
Апостол Павел говорит там, между прочим, что любовь не радуется неправде, не раздражается, не ищет своего, все терпит, все переносит.
Вот, все терпит, все переносит. Для матери это понятно.
Да. И
где граница? Где вот с вашей точки зрения это золотая середина, этот царский путь, когда мама является абсолютным источником любви и принятия, и в то же время она чему-то должна ребенка научить.
Любовь ищет не приятного, а полезного для того, кого мы любим. Вот был такой случай, по-моему, я не рассказывал об этом. Мы два братика, первоклассника, Митенька и Тёмочка, на обратном пути домой из школы вошли в магазин самообслуживания. Рассказывал?
Нет.
И увидели две шишечки, елочные игрушки. Одна шишечка малиновая, другая золотистая, обе присыпаны пудрой. Эти шишечки показались нам пределом мечтаний. Мы переглянулись, это уже был групповой, видимо, замысел. Пока продавщица повернулась что-то к полкам, мы схватили шишечки, побежали на метро, молчали, шишечки сжимали в потных рукавах. Звонок в дверь, суббота, мама не работала, она варила для нас суп, мы с таинственным видом заговорщиков входим к ней на кухню, поздороваться по-человечески. Я, как более хитрый, у меня брат был такой простец, прямой, а я такой Сид, друг Томаса Сойера. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мама говорит, что у вас за спиной? Шишечки. Какие шишечки? Игрушечные, елочные. Откуда у вас эти шишечки? Нашли, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Покажите мне эти шишечки. Показывай маме шишечки. Она все понимает. Говорит, вы мои дети. Шишечки падают, разбиваются на тысячи осколков. Мы чувствуем, что мама вот сейчас отречется от нас. Мама! Бросаемся к ней, обнимаем ее. И вот я вспоминаю рассказ Носова «Огурцы». Где ты взял огурцы? На поле колхозном. Иди отнеси их назад, а там дедушка с дробовиком. Вот и хорошо, пусть он тебя убьет. Мне такой сын не нужен. Брутальная комсомольская
жуть.
Мама. Мы распитывались иначе. Мама плачет вместе с нами. Мы чувствуем себя прощенными. Вот ее и строгость, и любовь, и все это в нескольких словах. Вы знаете, с тех пор, вы должны мне очень много заплатить, чтобы я взял что-то без спроса. Не могу. Вот через мамины слезы и прощение что-то вошло такое, что теперь философия «все вокруг колхозное, все вокруг мое» меня не убеждает. Я почти что готов признать частную собственность священной.
Чему мать-христианка все-таки должна научить своих детей? Или неважно, мать-христианка или не христианка, у нее есть все равно какие-то святые по отношению к детям обязанности, которые она должна реализовать?
Наверное, это какие-то постулаты и нравственные императивы, которые очень близки к заповедям Божьим. Как-то мы два брата уже в подростковом возрасте, впрочем, я что-то тяну одеяло на себя. Мне кажется, главные уроки – урок доброты. урок доброты означает, что мы не должны превращаться в фашистов, мы не должны быть скалопендрами и дракулами. Когда мы с братом дрались, то всегда знали меру и никогда не приступали определенных границ. Вот согреть сердце Кая, как это сделала Герда, так, чтобы человечность ни при каких обстоятельствах не испарялась из нашего сердца, думаю, это одно из главных жизненных, один из главных жизненных уроков, который, без которого мама спокойно не может умереть.
Я слышала еще такую интересную теорию, что младенец, находясь в утробе матери, живет ее чувствами, ее чаяниями. Все, что мать переживает во время того, как она носит младенца, он с ней разделяет. И когда младенец в итоге рождается в мир, он в большей гораздо степени несет в себе черты своей матери, чем отца, потому что физически он все-таки был ее частью. И в этом смысле, наверное, у всех у нас связь с матерью действительно гораздо более тесная, чем с отцами, и гораздо, наверное, глубже отношения мы строим именно с матерью. Есть ли все-таки какая-то мера, ну, какая-то граница, после которой надо все равно как-то отрываться, пробуждаться в какую-то свою взрослую жизнь? Или все-таки мы обязаны всю жизнь быть рядом с мамой, жить ее жизнью в том числе, соответствовать ее чаяниям?
Видимо, все хорошо в меру. Я встречал случаи, когда мама, укладывая спать малышей, настолько к этому привыкли, что и в отроческом возрасте малыш греет мамин бок, мама настолько врастает в своих малышей, мы как-то об этом говорили, по-моему, в связи с жениховством, супружеством, когда мама как будто внедряется в своих детей, и дети вырастают пластилиновыми. В этом смысле те уроки мужества, которые отец призван передать детям, очень необходимы. И в Японии, например, где есть философия самурайства, своего рода такого мужество и рыцарство, мамы, приученные многотысячелетней своей японской культурой, после 7 или 8 лет в отроческие годы немножко малышей чуть-чуть от себя отводят, отстраняют, не знаю, как это ему удается, но действительно зацеловывать Митрофанушку, сахарного своего ребеночка, есть даже и выражение «маменькин сынок», юноша, который не готов принимать решения, не готов чувство ответственности в себе взрастить. И в этом смысле вспоминаю Александра Невского, в три годика, говорят, его, как и князей русских, сажали на лошадь. В казачьем сословии мальчику на день рождения дарили жеребенка, или, может, три года, и популю с конем. Вот они возрастали вместе. И, конечно, сегодня женские гормоны не лучшую службу служат детям. Женское окружение как-то меняет фактуру и конституцию ребенка. И сегодня очень важно, особенно когда это относится к мальчикам, какая-то строевая служба, зорницы, какие-то посещения воинских частей, вот это воинское, мужеское начало очень важно детям, и материнская любовь может вот так вот заласкать, заспать младенца, что он, милый, окажется не готов к вызовам. Ну,
в современном обществе просто очень частая ситуация, когда мама воспитывает ребенка одна. Да. И если это мальчик, то тем более очень трудно оградить его от воздействия женских гормонов, если просто никаких других гормонов в семье не присутствует. Как здесь женщине помочь? Может, ее вера?
Мне нравилось изречение патриарха Алексея II, который говорил, что храмы должны превратиться в дома пионеров. И чем инициативнее настоятель, священник, тем больше должно всяких открываться кружков, и секций, и талант священника заключает в том, чтобы привлекать из прихожан людей, которые умели бы общаться с молодежью. Особенно у нас большой дефицит на таких вояк отставных, на инструкторов, разбирать автоматы. Я сам не люблю экстремальных видов спорта, но как не вспомнить тут одного знаменитого батюшку, который трудных подростков вместе с собой в горы тянул, чуть ли не поднимался с ними на Монблан, Эверест, возвращаясь уже с состоявшимися мужчинами, экстремальная обстановка, взаимопомощь. И сегодня, конечно, мамам одним невозможно справиться с компьютерной зависимостью детей. Здесь нужно создавать определенную среду, и пока Владимир Владимирович Путин об этом думает, нам нужно действовать.
Вы говорили о том, что очень часто вам приходится сталкиваться не только с такой чрезмерной материнской слепой любовью, но и с крайне критическим отношением со стороны матери к своим детям. А в чем здесь причина? Почему так бывает действительно, что женщина как бы отстраняется, что ли, от ребенка, и она его рассматривает скорее как проект какой-то, а не как
недолюбленные
часть
себя, дети. Да. Недолюбленные дети, разные причины. Вот это отсутствие материнской мотивации, у кого-то вот чрезмерной увлеченности своими собственными творческими проектами. Вот, скажем, художник, скульптор, женщина-режиссер, она настолько затянута в свою творческую сферу, то буквально у нее руки не доходят до малыша. Вспоминается, одна прихожанка пришла домой к своей знакомой, если я не рассказывал об этом нашим радиослушателям, трехлетний малыш с айпадом лежит в манеже. Мама театральный режиссер и просто все спустила на бабушку. Бабушка не знает, как справиться с ребенком. Айпад стал его пустышкой. И моя знакомая прихожанка вдруг увидела, что мальчик не общается, он не говорит, он не просится пипи-кака, но вот он там перебирает пальчики по Windows. И вы знаете, вот такой современный Маугли из компьютерного зазеркалья. Я, как священник, выделяю среди взрослых недолюбленных сыновей и дочерей. Вот интуитивно вижу.
Недолюбленных матерью все-таки?
Да, недолюбленных, вот которые были лишены материнского тепла, ласки, не поцелует, не пригладит, а вот как-то как красный комиссар в тужурке с лентами от пулемета. И это, конечно, катастрофично. Вы знаете, к Иоанну Кронштадтскому пришла в 1908 году женщина, жалуется, что она потеряла своих сыновей, один ушел в разврат, другой стал социалистом-нигилистом, и батюшка, отец Иоанн, сказал: не нашла к сердцам детей ключей, получай вместо детей зверей. И затем он сказал, что если не прогрет ребенок до корней волос материнской любовью, то он может быть физически здоров, а в нравственном отношении останется эмбрионом. И, конечно, вот я, например, как педагог, вижу своей задачей именно прогрев детей. Не всем им, к сожалению, сегодня хватает, достается родительское внимание. И думается, что сегодня вот всем миром мы должны уметь вот этих подмороженных деток каким-то образом прогреть, чтобы они оттаяли для взрослой жизни.
Мы говорили о том, что мама должна не только давать любовь, но и какие-то ориентиры, и нравственные, ну, в общем, воспитывать ребенка. Если в семье все-таки есть еще и папа, то где границы, до которых должна простираться вот материнская роль в воспитании, в почитании, может быть, ее, и во что ей не стоит вмешиваться? Ведь очень часто папа там строит ребенка по каким-то своим там представлениям, а мама,
например, а мама как рысь бросается, да, на папу, считая, что папа, не зная меры, слишком брутально может относиться к ребенку. Ну, ежику ясно, что родители при ребенке не должны выяснять отношения и спорить относительно педагогических подходов. Наши гиперактивные мамы должны уметь из пап выращивать лидеров, и чтобы папы превращались в пестолодцы Сухомлинских и Макаренко. Бывает нехорошо, когда мама постоянно осекает отца, делает ему замечание, либо тычет его в тетрадку ребенку: ты посмотри, хоть проверь, сядь. Дитя перенимает поневоле эти интонации раздражительные. Конечно, маме, мудрой маме, нужно и хотелось бы пожелать, чтобы отец принимал полнокровное участие в формировании личности ребенка, чтобы мама при этом, если она гений педагогии, как суфлер что-то подсказывала, но незаметно для дитяти. Вот. Ну, а отеческое внимание самоценно. Все мы знаем фильмы про таких сирот, как мальчик, прижавшись носиком к окну, смотрит, кто из прохожих его папа. Чем взрослее мы становимся, тем более нуждаемся в отеческом, родительском, отцовском внимании. Вот в Германии есть День отца, а у нас еще пока в России нет. Хочется, чтобы появился. И родительское, отеческое слово, оно не меньше, чем материнское, входит в сердце. Вот мы были подростками, и как-то наш дядя Ленечка, отец по духу, собрал нас, троих мальчиков, говорит: а знаете, какое должно быть отношение к вину?
О, как!
Нам это было интересно, хотя мы не были озабочены этой темой. Если невкусно, то не пейте, сказал дядя Леня. Представь себе, руководствуясь дегустационным подходом, ну, случаев особенно не было. Я практически до конца университета, до свадьбы, венчания своей супругой, практически ничего не пил, потому что никогда не было вкусно. Вот так это он как-то в простоте сказал. Мы познакомились с моей супругой на картошке, и она меня выбрала среди рабфаковцев, куда более атлетически развитых. Я был, в общем-то, какой-то заморыш. Когда рабфаковцы после сбора картофеля собрали нас в вагончик, говорят: ну что, сообразим? Я не понял, о чем идет речь. Достали беленькую из зипуна, разлили в эмалированные кружки. Девочки и мальчики, девочки не отставали. Это был 1978 год. Артемий, будешь? Буду, я сам всегда был в обществе и никогда не отрывался от него. Взял свою кружку, но слова моего родителя «невкусно, не пейте» побуждали меня попробовать. Я вот наклонил кружку, стал языком пробовать. Видимо, не самый качественный был напиток. Они на меня уставили, говорят: Артемий, ты чего вообще? Потому что те выпили так, приложив круглому отверстому рту кружку, и вместо закуски нюхали рукав зипуна. Вот моя супруга меня, говорит, когда я увидела, как ты обращаешься с водкой, я поняла, что нужно брать.
Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час Туты Ларсен на радио «Вера». С нами протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о материнской любви. И все-таки не зря мы заявили сегодня, что у нас тема о плюсах и опасностях материнской любви. Есть такая материнская любовь, которая действительно, как вот в мультике «Чугунная наковальня», падает на какого-нибудь героя мультипликационного и расплющивает его абсолютно. И вот это ведь тоже любовь, и мать искренне, наверное, верит в то, что Именно так она и должна себя отдавать. Помните, похороните меня за плинтусом?
Да-да-да.
Вот там такая бабушка, которая, вот мне кажется, как раз именно этой демонической такой родительской любовью задавила вокруг себя все живое. И потом еще и на всю оставшуюся жизнь человек, уже вырастая, должен с точки зрения такой матери возвращать ей эту любовь. Я в тебе все вложила, я тебе все отдала, да. Позволь теперь, значит, верни обратно.
Специалист подобен флюсу, если нет духовной составляющей, если человек не ощущает себя служителем Господа своего, а дети, в данном случае, это свободные, суверенные государства. Нужно вложить в них многое, но они должны своими ножками идти тропой жизни. Как вам понравится такая мама? Помню, человека лет 35, на исповеди он говорит мне о том, что хотел бы найти спутницу жизни, батюшка, не можете ли помочь? А батюшки могут помочь, у них банк данных, знаете, немалый. Хотя познакомить – это одно, а решение остается за вами. А вам 35 лет, и вы не были женаты, даже не были коротко ни с кем знакомы. Что такая у вас деликатная натура? Он говорит, да я не знаю, какая у меня натура, но моя мама... Мне время от времени повторяет, пока я жива...
Ничего себе.
Пока я жива, нога женщины не переступит порог моего дома. Но это уже психическое, конечно, искривление. Это уже, как вы говорите, действительно демоническая любовь, которая уже не хочет счастья и самостоятельности сыну. Мое для меня... И, безусловно, находясь в таком облаке, бывает трудно девушке, как правило, дочке матери, вот такие связки, трудно бывает действительно ей свою собственную жизнь начать и с кем-то познакомиться, когда мама выбирает, мама отвергает, нам такое не нужно, а вот это нам не нравится. Вот как сиамские близнецы. Это, конечно, не столько смешно, сколько грустно.
Ну вот вы говорите уже о каких-то даже более взрослых детях, а ведь когда ребенок маленький, он еще более беззащитный, когда мама за него решает, чем он будет заниматься, на какой спорт он будет ходить, в какую балетную школу поступать, и ребенок подчиняется просто потому, что он слаб.
Это неплохо, если мама умная, и если она... сама прошла определенный путь. Вот мне вспоминается коллега моей мамы, энергетический институт. Мама преподавала в энергетическом институте. Старый профессор еврейского происхождения, они же умные люди, курировал мою маму, давал ей диссертационные темы. У него была дочка, они дружили между собой. Дочка за папой вслед в энергетический институт, физика. Вот родители лучше знают, по какой стезе должны идти их дети. Дочка, много таких случаев, отучилась, получила диплом, полупроводники, РО, плотность материалов, скорость света, какие-то там кремниевые пластинки, ни уму, ни сердцу. Начинает угасать буквально, и вдруг в ней раскрывается талант художника. Она бросает всю свою физику и пропадает неделями, пишет натюрморты. Сейчас довольно, по-моему, смоталась в Израиль в 90-е годы. Популярный художник сейчас там. В этом смысле, конечно, талант родителей, а родители – это первые педагоги в семье, должен заключаться в том, чтобы развивать гармонично сокрытые в детях
дары
и помогать ребеночку самому прилепиться к чему-то, не подменять их выбора собственной такой диктаторской волей.
Это очень тяжело, потому что ты же хочешь как лучше, ты же знаешь, как лучше надо, но ты же знаешь, что вот если ребенок будет заниматься спортом, он будет здоровее, если он будет заниматься музыкой, он будет гармоничнее, а вот когда он в 15 лет скажет, что ж ты меня, мама, не заставляла на фортепиано играть, уже ничего, и не ответишь ему ничего вроде как. И вот все время вопрос, как не навредить, не передавить, но при этом все-таки научить и куда-то направить.
Доверительные, дружеские отношения, позитив, который является, собственно, обнаружением любви, когда родители не теряют самих себя, когда они стараются оставаться собеседниками, когда они апеллируют к нравственному чувству ребенка, не подавляют его настолько, что тот захлебывается в океане родительской любви. Умение слышать сердце подростка и все время апеллировать к его свободному выбору, незаметно корректируя, каким-то образом предупреждая, поопашивая. Конечно, это тонкое искусство, которое предполагает наличие в родителях такта, деликатности, мудрости и молитвы. Сколько бы мы ни говорили о этих проблемах, думаю, что всего лучше сам Бог вразумляет нас, если мы искренне, пред Ним, чувствуя себя детьми, говорим: «Господи, я мама любящая, но близорукая, настави, помоги, вразуми». Ну и батюшки, они, если котелок у них варят, бывает, что-то присоветуют, не оставляя родителям право принять или отвергнуть их рекомендации.
Если ребенок вырастает и становится уже самостоятельным человеком, где та мера почтения, уважения, доверия, опять же, которую необходимо сохранить в отношениях с мамой, но чтобы вот не было вот этих претензий: я тебе все дала, а ты вот мне вот не возвращаешь. Как научиться нам с нашими взрослыми мамами сосуществовать все-таки в какой-то тоже любви и уважении, без того, чтобы мамы слишком сильно вмешивались в нашу взрослую жизнь?
Сложный вопрос, но я для себя отвечаю на него так. Сохрани свой собственный сердечный мир, баланс ума и сердца в общении с кем бы то ни было из людей, оставайся самим собой. Старайся быть приветливым, внимательным, теплым, но не заражайся чужими страстями. И вот здесь возникает этот вопрос, как сохранять мудрую дистанцию, иногда ее чуть-чуть увеличить, иногда сблизить, потому что действительно все мы ограничены, все мы натуры увлекающиеся, но, безусловно, для меня как сына признательность к родителям, благодарность, что через их посредство я явился на свет Божий, понимание, что пустячок, а приятно даже малый знак внимания для родителей, уже глубоко пожилых людей, это праздник со слезами на глазах. Думается, что здесь опять-таки живая вера и предстояние Господу с молитвой о вразумлении: «Господи, наставь и помоги». Совесть, как детектор истины, всегда нам подскажет. И дай Бог, чтобы у наших радиослушателей все было гораздо красивее, умнее, добрее и прекраснее, чем у нас с вами.
Да уж, и чтобы наши мамы были здоровы.
Аминь!
Спасибо! У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров. Это был «Семейный час» на радио «Вера». Всем счастливо!
До свидания!
«Семейный час» на радио «Вера».